с тех пор, как я отсидел в тюрьме, я ни разу не пытался тронуть за руку полицейского. Я не знаю, можно ли сказать, что меня исправило это.
Именно во время второй отсидки я для себя открыл республиканскую философию, прочитал Хану Арендт «Революции». И это, наверное, ну, изменило просто в корне многие мои представления.
Этих ребят вызвали, типа, избили и выкинули уже в опущенные.
Посмотрим, чем это все закончится, потому что я думаю, что большинство из этих людей сгинут.
Часто возникает такая штука, что с националистом у тебя больше общих тем, чем с аполитичным человеком из региона.
Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, число заключенных уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР. На 1 ноября оно составило 440 тысяч. Вероятно, этому способствовало освобождение через частную военную компанию «Вагнер». С февраля 22-го российское государство монопольно претендует на антифашизм. Кажется, пришло время напомнить, что был еще один, который в том числе закончился тюрьмой для его участников. Во втором эпизоде поговорим о том, как выжить политическим активистам в заключении. Герои выпуска – это Алексей Полихович, анархист, журналист, был одним из первых арестованных после разрешенного митинга оппозиции на Болотной площади 6 мая 2012 года, за день до третьей инаугурации Владимира Путина.
Оперативники центра мне написали справочку про то, что я там участник антифа и да, судья классическим образом в суде по мере пресечения первым прочитал с неправильным ударением антифа.
Осужден по статьям «Участие в массовых беспорядках» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Тогда в неволе оказалось 30 человек. Треть из них были анархистами и левыми. После освобождения присоединился к УВД-Инфо, играл в спектакле «Театр Дог» о пытках, написал предисловие книги о тюрьме американского философа Питера Гилдероса. Готовит собственные мемуары. Второй участник беседы – это Алексей Олесинов. Дважды оказывался в заключении из-за того, что его считали неформальным лидером антифашистского движения.
Просто сейчас мне, я скажу честно, довольно сложно это вспоминать, потому что это было очень давно, и я как бы в мыслях особо никогда туда не возвращаюсь.
Поэтому преследование правозащитники также признали политически мотивированным. Поводом стало две драки, в которых он якобы принимал активное участие. В то время антифашисты по всей стране проводили массовые акции с требованием освободить Олесина, в том числе перекрывали улицу напротив изолятора, где он сидел. Незадолго до первого приговора его адвокат Стас Маркелов был убит 19 января. Этот день стал днем международной солидарности. Именно поэтому в этот день мы и начали наш подкаст. Какие тюремные привычки у вас остались в быту?
Мне там какое-то время было сложно вот это общение на дружеской ноте, когда друзья могут тебя послать на три буквы. И мне и самому было так сложно, и я чувствовал вот напряжение, когда так происходило. Но я вспоминаю, когда я освободился, мне было неловко и как-то неприятно стоять с телефоном у окна, потому что в зонах у окна не разговаривают по телефону, а прячутся куда-то в глубину барака. И еще я испытывал желание спрятать нож после того, как резал там колбасу или сыр, потому что ножи запрещены, и ты их тоже прячешь после. Ты вытащил нож там из ножки кровати, порезал и убрал обратно.
Вообще сложно сказать. Возможно, какая-то большая разборчивость в общении с людьми, в использовании какой-то лексики и, в принципе, фильтрации. Сложно вообще сказать. У меня такое ощущение, что это как-то все со временем вообще практически прошло, и я как-то не особо ощущаю влияние. Просто дело в том, что, скажем так, эта среда, она в принципе как человеку, который родился в Якутии, да и который с детства был окружен, скажем так, людьми, которые, в общем, не по своей воле попали на Дальний Восток, на крайний север, как-то для меня, в принципе, как бы с детства это было какое-то органическое общение.
У меня просто был опыт армейский, и мне кажется, вот в этом смысле по мне армия сильнее проехалась. И я из армии вернулся таким зараженным субкультурой армейской, и там, не знаю, слушал по пьяни песни про море, вино и там трудную долю моряка, короче, и вот это все. А после тюрьмы я как-то довольно быстро влился в какую-то обычную жизнь.
Как сокамерники воспринимали то, что вы заехали по политическим мотивам?
Ну, скажем так, люди из преступного мира, максимально далекие от каких-то наших ну, там дел, представлений и всего прочего, ну, были, скажем так, немного удивлены, а там, что касается какой-то молодежи, которые там хотя бы крайним ухом, там, краем уха что-то могли слышать, ну, то есть, в принципе, никак, какого-то недопонимания, глобального недоверия я не почувствовал. Я думаю, все помнят, что было совершено убийство Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. То есть у меня же Стас Маркелов был адвокатом, да, это тоже было, скажем так, освещалось и на телеканалах, а ящик — это штука там фактически круглосуточно работающая в тюрьме. И мое имя, фамилия там тоже всплывали.
Всем было интересно поговорить, что-то спросить, вообще зачем мы вышли, вообще про политику поговорить, про новости какие-то. Ну и опять же, нас по новостям много показывали в какой-то момент. Как реалити-шоу, ты сначала смотришь по телевизору, ну, потому что не смотреть телевизор невозможно. Обычно все очень хотят смотреть телевизор. Даже если тебе это не нравится, и там новости всякие, и в новостях, в ЧП, все очень любят смотреть вот эти передачи про преступников. И там очень много про разных преступников рассказывают, и ты сначала смотришь про человека в телевизоре, а потом встречаешь его где-то на пересылке. И сравниваешь свои ощущения, да, от истории, рассказанной как-то публично, от ощущения вот от конкретного человека, который вот перед тобой сидит. Ну и мы, да, в какой-то степени были такими людьми тоже, много было интересов. Я, честно говоря, зэки обычно, им вот интереснее было Болотко и там, не знаю, Навальный, Яшин, вот про них, про Собчак спрашивали, короче, такие разные вещи.
Самый распространенный вопрос, все же он был о мотивации. На тот момент, когда мы находились в Бутырке, то есть я уже второй раз, было довольно большое комьюнити людей, так или иначе связанных там с какими-то маргинально-политическими, околосубкультурными всякими вещами. Поэтому, в принципе, ну, мне кажется, что основной какой-то вопрос такой был, даже не то, что вопрос, а интерес, он касался мотивов. То есть там все эти истории про, ну там, неужели кто вам платил, ну какие-то такие, знаешь, глупости, они, конечно, находили живой отклик в душах арестантов. То есть им казалось, что, ну, чем-то невероятным, что люди могут по доброй воле заниматься какими-то странными вещами, в их представлении странными.
Нередко националисты становятся в их тюрьме активистами. По заданию администрации они пытают людей. Вы сами с банами сталкивались? Что вообще с национальным вопросом в тюрьме?
Есть постулаты, и в соответствии с постулатами и землячество, и негативные контакты на основе национальности там, или этносов, или конфессий, они осуждаются. Но то, что я видел в реальности, на самом деле отличалось от вот, полного следования таким постулатам. То есть такие постулаты могли обсуждаться, к ним могли апеллировать, но в итоге люди объединялись по национальному признаку довольно часто, особенно в колонии это сильно выражено. Я просто жил, например, в так называемом мусульманском бараке, то есть в бараке, где была молельная комната для мусульман, и было очень много мусульман по сравнению с другими бараками в моей колонии. То есть это нельзя сказать, что это вот как банды в американских фильмах про тюрьму, про американскую, да, когда банды там, есть нацистов, есть банда чернокожих, есть банда людей из Азии. Но как бы люди все равно объединялись, там, не знаю, был какой-то, ну, вот угол, то есть место, где живут такие приблотненные люди в некотором роде. Угол — это, то есть, дальний от входа шконки в камеру или в барак. Там, короче, углы, они, да, действительно разделялись, то есть там был чеченский угол, был азербайджанский угол, и на самом деле напряжение было довольно большое между таким каким-то мультиэтническим обществом, которое разделяло тюремные ценности, воровские ценности, и апеллировало к ним, то есть смотрящие, например, и вот вся иерархия. Вот напряжение чувствовалось очень сильно между ними и общиной мусульман, которые молились, и у которых, ну, нравственный кодекс был какой-то другой. В колонии у нас был московский шарп, который семейничал с двумя рязанскими банами. Трое чуваков по делу белых волков. На их примерах можно прочертить несколько дорог, которые открываются перед националистами в тюрьме. Один из них работал в довольно мажорном месте на каком-то длительного свидания. и, видимо, общался с операми. Он был каким-то таким человеком, который вот по активистской штуке рубился. Не то чтобы там кого-то бил, он именно работал, никуда не лез, ни с кем не рамсил и жил в каком-то золотой барак, короче, это называлось, где очень хорошее слое содержание, где очень небольшие какие-то комнаты. И все там ремонт сделан, и все, короче, очень хорошо. И второй его подельник был чуваком, который прислуживал в церкви. У нас была часовенка. И вот он там выполнял вот эти функции завхоза. И, короче, вот по церковной теме рубился. И причем, что его отпустили по УДО, я помню. То есть было заседание по УДО, и оно прошло успешно. Но через несколько дней, по крайней мере, такие слухи ходили в колонии, что приехали ФСБшники и наругались на овсиновцев, что они дали ему положительную характеристику. И чуваку навесили акты, и он, короче, не вышел по УДО. Ну вот я не знаю, приезжали ли ФСБшники, но я знаю, что было удачное заседание по УДО, и его... но его в итоге не выпустили, типа его оставили все равно. Вот, а третий чувак, это, собственно, вот этот антисистемный, наверное, я с ним чаще всего контактировал. Часто возникает такая штука, что с националистом у тебя больше общих тем, чем с аполитичным человеком из региона. Но он такой был заряженный человек-ненавистник, заряженный на борьбу с тем, что ему казалось системой отвратительной. Ну, под этим он понимал обывательство какое-то. И как-то он так формулировал, что вот он уже... Он ненавидит... Ну, не русских ненавидит, а ненавидит вот эту вот... массу, аполитичную массу, русских в том числе. Ну и, кстати, на самом деле, у нас за колонией был смотрящим чувак по делу об убийстве рязанского антифашиста. В какой-то момент он реально стал смотрящим, и, ну, видимо, он выбрал все-таки такую роль себе, то есть он пошел по вот этой тюремной дороге и отказался от вот этого своего бэкграунда националистического.
В общем, про националистов спросил, а как происходили взаимоотношения с так называемыми опущенными, самой низшей кастой в уголовном мире. Полихович, расскажешь?
То есть по опущенному сначала ко мне вопрос, да? Я, по-моему, писал про это в том очерке про котов. У нас был случай в колонии, когда националист, он, по-моему, сидел за какое-то нападение на мигранта, с малолетки поднялся. На самом деле могли, я знаю про историю, могли спросить за вот нападение, например, на мигранта. То есть с точки зрения вот нравственного кодекса это какой-то беспредел неоправданный. И так вообще нельзя. Но люди с малолетки, когда поднимались, это как будто бы их извиняло, типа, что они вели... Ну, я просто даже несколько таких историй слышал про то, как националисты с вот этих коммуникаций конфликтных съезжали с помощью того, что им не было 18 лет, и они говорили, что мы, они вели... Это называется неосознанный образ жизни, и поэтому до них больше не докапывались. Но я знаю несколько прям историй про то, как люди из блатной среды, они пытались призвать к ответу за вот этот беспредел, вот. Но это не то чтобы прям повсеместно, но такие отдельные какие-то случаи я знаю. Ну и вот, и он поднялся с малолетки, и он тоже какой-то момент стал... он в другом бараке сидел, мы с ним время от времени только пересекались в ПТУ. И он стал как-то... присматривать зачем-то, там, ну, в смысле, он занял одну из низших ступеней иерархии, вот, смотрящих, и собирал, ну, он собирал, ну, в смысле, это какая-то важная история про греф людей, которые сидели в ШИЗО, вот он, по-моему, чем-то таким занимался, и потом оказалось, и он занимался это с другим чуваком вместе вдвоем, какие-то два молодых чувака, они этим занимались, и... В какой-то момент оказалось, что, в общем, они стали как-то уединяться друг с другом, эти ребята. Потом какие-то заключенные сняли видео про то, как они вот в этой ширме, они типа что-то тусили, и оказалось, что они как-то, ну типа ласкали друг друга. И вот это видео потом стало ходить по всей колонии, но перед этим, естественно, заключенные, они пошли к смотрящему, вот к этому чуваку, который сидел по делу об убийстве рязанского антифашиста. И этих ребят вызвали, типа, избили и выкинули уже в опущенные. У нас было слово «пинчи», я не знаю, насколько это распространенное слово, вместо петухов говорили «пинчи». Да, и этот парень с малолетки, националист, он стал опущенным и подметал двор, вот. Ну, после этого, как бы, мы с ним почти не общались, но это во многом было из-за того, что невозможно было, то есть... Ты не можешь, ну, там есть вот эти ограничения, что ты не можешь здороваться за руку, ты не можешь брать из рук человека что-то, кроме запрещенного, то есть там ножи, телефоны можно, там, и сигареты ты можешь ему дать, одну отдельную сигарету, а там дать пачку ему, чтобы он тебе эту пачку вернул, уже нельзя, или, например, ты не можешь взять от него, чтобы он тебе что-то передал, там, я не знаю, хлеб, например. Отношение было к пинчам очень негативное, очень агрессивное, и в целом было довольно грустно за ними со всеми смотреть. С одной стороны, типа, за образ жизни спроса нет, и просто за то, что он там пинч с точки зрения нравственного кодекса тюремного нельзя агрессировать на него. Но, естественно, все равно люди пораженные в правах, каста пораженная в правах, и заключенные обычно по-разному на них реагировали, но в основном негативно, типа, там, не знаю, морали могли наорать или что-то прогнать, и вот эти ограничения, что ты не можешь никого касаться, если идет заключенный, ты должен как крыса из реки Тикитави сжаться сразу к, ну, по стеночке. Да, но при этом надо понимать, что пинч, он в бараке нужный человек, который занимается большим количеством грязного труда, без которого невозможно. И поэтому, то есть это часть иерархии, это не человек, который совсем выключен из взаимодействия. Но он сильно очень поражен, и он делает грязную работу, которая считается неприемлемой для там множества других людей и заключенных. Считалось, там какие-то эмпатичные люди, они там, не знаю, могли сигарет дать, или вот, ну, вот, что называется, насущное, да, там сигареты, конфеты, кофе. У нас был чеченец пинч в бараке, и он был обычным, ну, опущенным, он как бы... Мне кажется, ему было очень трудно, и другие чеченцы, они тоже с ним, ну, они с ним общались просто потому, что они, у них был, ну, объединены, они были этносом, но они не, ну, все были по разные стороны от этого водораздела какого-то, но я помню один, мне запомнился случай, был Новый год, по-моему, был, и все звонили своим родственникам, и я помню молодой парень, молодой чеченец, который был очень как-то погружен, он за картами, за игрой одно время смотрел, и он был как-то погружен во всю эту историю, и да, он общался вот со смотрящими, со всеми, и такой был, короче, суровый стремяк. И он пошел вот к этому пинчу и дал ему позвонить, ну, я так понимаю, что он дал ему телефон, чтобы он позвонил своим родителям просто на Новый год. И тут сыграло такое правило, что вот запрет не гасится. То есть не работает правило, когда ты не можешь взять вещь от опущенного, потому что это телефон, это запрещено в колонии, и поэтому опущенный может держать его в руке, а ты можешь у него потом это взять, и ты не загасишься.
В общем, много почему человек может оказаться вдали от стола, где сидят так называемые порядочные арестанты, да, за которым могут сидеть порядочные арестанты. И здесь, может быть, там могут быть самые разные причины. И вот я как раз-таки сталкивался в большинстве своем с людьми, у которых были именно какие-то поведенческие ментальные девиации. И в принципе могу сказать, что практически не сталкивался с агрессией в их адрес. Ну, в принципе, я не припомню такого, чтобы кто-то издевался или как-то... Ну, конечно, пренебрежение это всегда там у кого-то где-то проскальзывало.
Все наши общие знакомые, прошедшие тюрьму, с наслаждением вспоминали момент, когда они читали. Вы сами помните этот момент?
В каких-то первых переписках я попросил у друзей, зачем-то сказал, что хочу прочитать Карла Маркса «Капитал». Мне прислали огромный том, первый кирпич огромный Карла Маркса. Я из него в итоге... Я его провез, короче, через девственное практически, через всю тюрьму. Я его там, не знаю, прочитал первый страниц 5-10, и все. И несколько раз это сделал, и все, короче. И так я его не прочитал. Мне кажется, он у меня дома до сих пор лежит где-то. Тюремный Карл Маркс. Сократом, я помню, мы читали «Воспоминания Махно», и нам было интересно, что он тоже сидел на бутырке, и он говорит, типа, там, я сидел на бутырке, там, в камере номер 8, и, ну, условно, я не помню, в какой камере точно. И мы пытались с Сократом вычислить, где же, короче, эта камера, может быть, мы сидим в той камере, в которой сидел Махно, и мы там высчитывали, сколько у него там человек в этой камере было, типа, что вот у них скамейка какая-то, то есть это большая камера была, небольшая камера, и, типа, потом мы смотрели, как он описывает, когда они вышли из камеры, когда их освободили уже, и, типа, как он проходил на волю, типа, насколько он подробно это описывал, то есть, как это восстановить путь его можно было бы, если восстановить путь его можно, то можно понять, где он сидел, типа, как ему далеко было идти, короче. Ну, вообще, в итоге наши попытки не увенчались успехом, мы так и не смогли понять, где сидел Махно, но, да, было такое вот упражнение.
Слушайте, но в Бутырке, на самом деле, довольно неплохая библиотека. И, в принципе, и в Медведково, и в Бутырку книги заходили довольно-таки легко. Причем там самые разные, скажем так. В этом плане, как бы, в Москве это все обстоит очень даже хорошо. А что касается там, ну, я думаю, в лагерях всюду по-разному. Но книги, конечно, являлись какой-то такой очень большой отдушиной для как бы людей, которые себя так или иначе несколько маргинально чувствовали среди людей, которым, скажем так, наша мотивация была не вполне понятна, да?
Да, фан-факт в том, что я познакомился с журналом «Логос» вот в СИЗО «Бутырка». Да, но журнал «Логос» был удобен тем, что его, ну, мягкая обложка, и можно было его скрутить и послать довольно удобно в носке по дороге. Книги там с твердой обложкой было сложнее.
Вообще, а было, кстати, было что-то такое, чтобы ты прочитал и что значительно повлияло на твои взгляды? Я, несмотря на то, что я учился на философском МГУ, именно во время второй отсидки, точнее, еще будучи под арестом в Бутырке, я для себя открыл республиканскую философию, прочитал Ханну Арендт о революции. И это, наверное, ну, изменило просто в корне многие мои представления и в дальнейшем уже, ну, очень сильно повлияло на мои взгляды. Вот было у тебя что-то такое?
Господи, ну, в спецприемнике, короче, прочитал Дюргейма «Элементарная форма религиозной жизни», и это просто меня вот реально, мне кажется, одна из самых каких-то повлиявших на меня в жизни книг. С точки зрения какого-то объяснения мира, какого-то вот потенциала к объяснению мира, мне кажется, Дюргейм — это одна из самых насыщенных для меня книг оказалась. То есть это странно, типа, что это какое-то социологическое исследование там с бородатых веков, ну, в смысле, там, век назад было, да, больше, чем век назад, но, тем не менее, это про австралийских аборигенов, но при этом это как-то мне так хорошо объяснило, как вообще работает религия и общество, что я теперь через эту призму во многом смотрю вообще на многие вещи в жизни, и я понимаю, что, типа, сейчас там есть какая-то критика Дюргейма, то есть, как бы, у него как-то слишком смелая была теория, что, типа, общество все-таки не так прямолинейно работает, вот, но вот эта какая-то база и насыщенность, она, конечно, на меня сильно повлияла, вот, наверное, я так сказал бы, да, что Дюргейм, элементарная форма религиозной жизни, на меня вот так очень сильно повлияли, и Фуко, да.
СМИ утверждают, что через ЧВК Вагнера прошло более 50 тысяч заключенных. Учитывая ваш опыт, вы удивлены, что люди так охотно согласились на подобный формат освобождения?
От жизни по жизни это все очень недостойная история. Те люди, которые покупаются на это, да, ну, я не хочу с какими-то там высокопарными эпитетами оперировать, но это все максимально далеко от тех вещей, которые, ну, как бы, о чем вообще вся эта русская тюрьма, русская тюремная жизнь. Посмотрим, чем это все закончится, потому что я думаю, что большинство из этих людей, к сожалению, да, сгинут, ну, а те, кто вернется, едва ли, как бы, что-то хорошее мы о них услышим, увидим.
Я могу себе понять, то есть могу понять, почему там человек, которому сидеть 20 лет, например, почему он может согласиться поехать на войну, убивать других людей, чтобы поскорее освободиться. Вот. Как люди реагируют? Ну, видимо, да, много кто на это соглашается. Ну, нас это все довольно близко подводит, собственно, к Шаламову, к теме «Сучьих войн», получается. То есть это же такая калька, получается, в некотором смысле. Непонятно, то есть я тут небольшие сомнения вызывают, что если эти люди уцелеют, то они в какой-то момент, как бы, мне кажется, вернутся обратно в тюрьму. Тут интересно, конечно, какой, мне просто лично интересно, какой ответ у тюремного мира, есть ли какие-то, ну, решения и реакции на это.
Что вы считаете, общество надо делать с теми, кого оно считает преступниками?
Ответ на твой вопрос — это, конечно же, остракизм. Но дело в том, что мы сейчас находимся в совершенно другой социальной реальности, чем та, в которой он возможен.
С тех пор, как я отсидел в тюрьме, я с тех пор за 7 лет ни разу не пытался тронуть за руку полицейского. Я не знаю, можно ли сказать, что меня исправило это, но если честно, если искренне говорить, конечно, не то, что ужасы какие-то, а вот эта вот длительность и тоскливость, она заставляет тебя задуматься о цене, да, которую ты за свои действия платишь, и тут уже не важно, лично для тебя справедливость или несправедливость этого наказания, важно присутствие этого наказания. В этом каком-то глубоком смысле, в глубинном смысле, на глубине психики, мне кажется, возможно, она в каком-то смысле эта тюрьма работает. С другой стороны, я думаю, что много примеров есть и обратных людей, которые совершают что-то там вообще-то порицаемое и уголовно наказуемое, попадают в тюрьму, и в тюрьме, наоборот, у них все хорошо, и они понимают, что в этой реальности можно существовать, жить, и они как-то втягиваются, и это их не исправляет никаким образом. Как реалист я скажу, что сейчас, как это устроено, я не считаю, что это должно быть так в России, учитывая пытки и насилие, и различные какие-то такие мелкие вещи проблемные, типа как сложно получить образование в тюрьме, как все это неадекватно выстроено, и как это все... И в том числе, кстати, неадекватно для сотрудников. То есть почему... То есть такая... Трезвый и, возможно, циничный ответ на вопрос, почему сотрудники прибегают к насилию, потому что с помощью насилия они пытаются установить свой контроль над большой массой людей из-за чего-то, из-за того, что там не хватает у них штата, или из-за того, что они не лучшим образом обучены, или из-за того, что общество заключенных не дается какая-то альтернатива, не производится какая-то психологическая работа, и вот эти все штуки, проблемы вылезают. Но мы не берем сейчас, да, садистов, а каких-то отдельных, потому что, мне кажется, их как раз-таки меньшинство. И мне кажется, важно еще больше вопрос про то, что, конечно, я уже вступаю сейчас совершенно на поле не своей экспертизы, но если уж ты мне дал этот мяч, Дим, то я, наверное, сыграю по нему ногой. То есть, мне кажется, важно работать. То есть у нас как-то очень просто это все работает в логике обывателей, в логике государства. Вот ты совершил какую-то херню, и мы тебя накажем сейчас. И не анализируется, как бы, почему человек это сделал, как можно было это предотвратить. Может быть, там какие-то проблемы, вообще не связанные с уголовным наказанием, которые привели человека к преступлению. Может быть, это, там, ну, очевидно, социальные какие-то проблемы, да? То есть какая-то социальная работа и социальный труд государства и общества, вот он как-то должен в большей степени решать эту проблему на подлете, чтобы этого просто не возникало или возникало в меньшей степени.
Ну, просто дело в том, что, как ты правильно заметил, дело не то только в ней, а в принципе в отсутствии у нас института независимого суда, как минимум, да? И, во-вторых, что, естественно, система там, она никого не меняет, она старается человека сломить. И, в принципе, это, скажем так, не то чтобы только в ее традициях, но это, в принципе, в традициях нашей холодной русской жизни. Поэтому здесь, конечно, бесполезно говорить о реформировании ФСИН, не беря во внимание все, что происходит за пределами колючей проволоки.
Публичные призывы. Подкаст об истории антифашистского движения постсоветского пространства. Слушайте продолжение на Apple, Google, Яндексе и всех остальных платформах, где вам удобно. Подписывайтесь на телеграм-канал «Публичные призывы» и оцените, пожалуйста, выпуск. Это здорово помогает продвинуть подкаст.